Николай Константинович Михайловский. 4 художественные выставки. Приближение весны в Петербурге ежегодно бывает отмечено каким-то пароксизмом художественных наслаждений. Еще не успевают закрыться двери театров, как уже начинаются художественные выставки, число которых растет с каждым годом, потом концерты, еще выставки. И все концерты и выставочные залы полным-полны, да и вне их, на улице, дома, в гостях, в газетах вы сталкиваетесь с отголосками пережитых художественных впечатлений. Идут разговоры о собственном нашем Фигнере и чужестранных знаменитых концертах, об английской выставке, финляндской, передвижной, академической. Что это значит? Действительно ли мы, петербуржцы, так жаждем художественных наслаждений в смысле переживания чужой жизни? Спустимся немножко с этих высот чистой теории и посмотрим на некоторые осложнения того интереса к искусству, который мы только что в минувший сезон обнаружили. Я не был на выставке картин английских художников, но вот что читаем в «Русских ведомостях» об эффекте, произведенном этой выставкой в Москве. Выставка пользуется очень большим успехом у публики. За неделю ее пребывания в Москве администрация выставки получила входной платы 2616 рублей. Посетителей за это время прибывало до 4000 человек. Картин продано пока всего 5 на сумму 42 тысячи рублей, что с приобретенными в Петербурге картинами составит более 80 номеров. В настоящее время большинство выдающихся полотен уже распродано. Выставка особенно усердно посещается по вечерам от 7 до 11 часов, когда играет цыганский оркестр «Риго», красивый, с огнем, исполняющий преимущественно штраусовский репертуар. В эти часы залы совершенно переполнены, что значительно затрудняет осмотр выставленных произведений. Много мешает также электрическое освещение, благодаря которому значительно меняется колорит масляных картин и совершенно пропадают акварели. Не совсем удачно освещены и некоторые картины в верхних рядах. Вдумайтесь в эту заметку. Сравнительно недавно народился новый вид искусства, или, по крайней мере, новое сочетание старых художественных элементов – мелодикламация. Мне не удавалось присутствовать при хорошем исполнении, но я могу себе представить, что этот род искусства способен производить сильное и цельное впечатление, если, разумеется, кроме хорошего исполнения, текст читаемого произведения и сопровождающая его музыка совпадают в тоне, потому что, если, например, рассказ Горбунова будет сопровождаться музыкальным мотивом, напоминающим похоронный марш, так ничего хорошего из этого не выйдет. Быть может, возможно, сочетание музыки и с живописью. Но когда на выставке картин с разнообразнейшими сюжетами играет цыганский оркестр «Риго», то чем красивее и чем с большим огнем он исполняет штраусовский репертуар, то тем нелепее должен оказаться результат выставки. Хорошо исполненный вальс Штрауса очень приятно послушать. Но, заразившись бьющим из этого вальса весельем, как я могу заразиться, как я могу тут же воспринять вложенное художником в пейзаж настроение тишины, грусти, одиночества? И наоборот, проникнувшись настроением кающейся Магдалины, как я могу слушать вальс? Скажут, может быть, что ведь и на выставке имеются картины на разнообразные сюжеты. Веселый жанр рядом с тихим пейзажем, трагической сценой, портретом, нейчурморте. Это так. Но ведь я могу сосредоточить свое внимание на любой из этих картин в течение любого времени, тогда как звуки вальса сопровождают меня неотступно и не могут не раздавить впечатление. А между тем, вот залы переполнены именно в те часы, когда играет цыганский оркестр, и когда, вдобавок, благодаря электрическому освещению, значительно меняется колорит масляных картин и совершенно пропадают акварели. Ясно, что публика, не говорю, конечно, вся, толпится на выставке не за тем, чтобы проникаться настроением художников и переживать изображенную ими жизнь, не ради художественного наслаждения, А если и ради художественного, то самого низменного сорта. Насытить кристалл очей красивыми пятнами и линиями. Благо, это не мешает в то же время насыщать орган слуха красивыми звуками. И это может быть еще наивысший мотив для многих. Сами по себе картины без вальса надо смотреть, потому что такова мода, потому что все смотрят, потому что нельзя же хлопать ушами в салоне, когда говорят о какой-то картине или о какой-то статуе. Ну, а художники? Из того, что публика смотрит на картины, по бессмертному выражению Гоголя, ковыряя в носу, не следует, что эти картины не суть произведения искусства. Они только слабо исполняют свою функцию или, может быть, совсем не исполняют ее, как так называемые рудиментарные зачаточные органы. Причина такого положения вещей может лежать и в публике, и в художниках, и в обоих вместе. Художники и публика не находят друг друга. Явление, параллельное тому, которое выражено в знаменитой горькой фразе Щедрина, писатели пописывают, читатели почитывают. Публика даже с чрезвычайной охотой смотрит картины, но эти обзоры выставок составляют для нее просто развлечение, подогретое модой, а не то средство общения с душой у художника, об котором говорят Эникин и граф Толстой. Картины, по-видимому, и покупаются в значительном числе, но не смотрят ли на них покупатели просто как на украшения своих кабинетов, гостиных, столовых? Пойдемте на выставку русских и финляндских художников. Я должен предупредить читателя, что отнюдь не беру на себя роли эстетического судьи. Подобно всем смертным, я не лишен чувства красоты, но не сумею объяснить, почему то-то мне кажется красивым, а то-то некрасивым. Или даже вообще, почему одно мне нравится, а другое не нравится. Технических знаний, нужных для полной оценки произведений живописи, как живописи, я не имею. Но думаю, что их не имеет и подавляющее большинство посетителей выставки. Я один из этого большинства, только памятующий вышесказанные о задачах и пределах искусства. Итак, мы на выставке русских и финляндских художников. Вот три номера, выставленных Боткиным. В каталоге выставки они записаны так. 47. Три женских силуэта. Оба декоративного мотива в желтых тонах. 1200 рублей. 48. Женский силуэт. Могут служить проектом для вышивки шерстью по... 49. Женский силуэт. Уже сама эта запись свидетельствует, что художник преследовал цели украшения квартиры, а не искусство в смысле передачи зрителям известного настроения, внушения им известных чувств. Конечно, и предмет украшения может наводить на те или другие чувства, хотя, например, подушку, вышитую шерстью по проекту Боткина, всего естественнее подложить себе под бок или под голову, лежа на диване. Но дело в том, что и в душе художника вы ничего не усмотрите, кроме желания написать три, а может быть и более, картины в желтых тонах. На желтом фоне три ноги женщины в разных позах, желтого же, но более бледного цвета, среди каких-то желтых же, только очень темных растений. Местом жительства Боткина показан в каталоге Париж, и можно было бы думать, что женская нагота Леню, играющая такую выдающуюся роль в произведениях французских живописцев, увлекла и нашего художника. Но и женская нагота, по-видимому, сравнительно мало занимала его. На всех трех его картинах мы имеем именно силуэты, лишенные рельефа, а кроме того, натура ослабляется и равномерностью желтого цвета. Так написаны три силуэта, потом один силуэт и еще один силуэт. Перед одним из этих одиночных силуэтов я долго стоял в недоумении. Что это такое? Как будто и женщина, а как будто и черт знает что. На желтом фоне желтая ногая женщина цветом побледнее среди желтых растений, цветом потемнее.